Глава 15. Счастливого Рождества. Научно-исследовательская лаборатория всеобщей сталелитейной компании находилась далеко от главного входа на Илиумские заводы компании, примерно в квартале от площадки для служебных машин, где доктор Брид поставил свой Линкольн. Я спросил доктора Брида, сколько человек занято в научно-исследовательских лабораториях. 700 человек, сказал он. Но лишь около 100 из них действительно заняты научными исследованиями. Остальные 600 так или иначе занимаются хозяйством, а главная экономка — это я. Когда мы влились в поток пешеходов на заводской улице, женский голос сзади нас пожелал доктору Бриду счастливого Рождества. Доктор Брид обернулся, благосклонно вглядываясь в море бледных, как недопечённые оладьи, лиц, и обнаружил, что приветствовала его некая мисс Франсина Певко. Мисс Певко была недурненькая, здоровая барышня лет 20, заурядная и скучная. Проникаясь, как и полагается на Рождество, чувством благоволения, доктор Брид пригласил мисс Певко следовать за нами. Он представил ее мне как секретаря доктора Нильсака Хорвата. Он объяснил мне, кто такой доктор Хорват. «Знаменитый химик, специалист по поверхностному натяжению», — сказал он. «Тот, что делает такие чудеса с пленкой». «Что нового в химии поверхностного натяжения?» — спросил я у мисс Певко. «А черт его знает», — сказала она. «Лучше не спрашивайте. Я просто пишу на машинке то, что он мне диктует». И она тут же извинилась, что сказала «черт». «По-моему, вы понимаете больше, чем вам кажется», — сказал доктор Брид. «Я? Вот уж нет». Мисс Певко, видно, не привыкла запросто болтать с такими важными людьми, как доктор Брид, и чувствовала себя очень неловко. Походка у нее стала манерной и напряженной, как у курицы. Лицо остекленело в улыбке, и она явно ворошила свои мозги, ища, что бы такое сказать. Но там ничего, кроме бумажных салфеточек и поддельных побрякушек, не находилось. «Ну-с», — благожелательно пробасил доктор Брид. «Как вам у нас нравится? Ведь вы тут уже сколько? Почти год, да? Все вы ученые, чересчур много думаете», — выпалила мисс Певко. Она залилась идиотским смехом. От приветливости доктора Брида у нее в мозгу перегорели все пробки. Она уже ни за что не отвечала. «Да, все вы думаете слишком много». Толстая, унылая женщина в грязном комбинезоне, задыхаясь, семенила рядом с нами, слушая, что говорит мисс Певко. Она обернулась к доктору Бриду, глядя на него с беспомощным упреком. Она тоже ненавидела людей, которые слишком много думают. В эту минуту она показалась мне достойной представительницей всего рода человеческого. По выражению лица толстой женщины я понял, что она тут же на месте сойдет с ума, если хоть кто-нибудь еще будет что-то выдумывать. «Вы должны понять», — сказал доктор Брид, — что у всех людей процесс мышления одинаков, только ученые думают обо всем по одному, а другие люди по-другому. «Ох», — равнодушно вздохнула мисс Певко. «Пишу под диктовку доктора Хорвата, и как будто все по-иностранному. Наверное, я ничего не поняла бы, даже если б кончила университет. А он, может быть, говорит о чем-то таком, что перевернет весь мир кверху ногами, как атомная бомба. Бывало, приду домой из школы», — продолжала мисс Певко. «Мама спрашивает, что случилось за день. Я ей рассказываю. А теперь прихожу домой с работы, она спрашивает, а я ей одно твержу». Тут мисс Певко покачала головой и распустила накрашенные губы. «Не знаю, не знаю, не знаю». «Но если вы чего-то не понимаете», — настойчиво сказал доктор Брид, «попросите доктора Хорвата объяснить вам. Доктор Хорват прекрасно умеет объяснять». Он обернулся ко мне. Доктор Хоникер любил говорить, что если ученый не умеет популярно объяснить 8-летнему ребенку, чем он занимается, значит, он шарлатан. «Выходит, я глупее 8-летнего ребенка», — уныло сказала мисс Певко. «Я даже не знаю, что такое шарлатан».